они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Каждый год перед Лиго звучат предупреждения о безопасности, о том, как вести себя у костров, на дорогах и на воде. Однако есть одна тема, которую часто забывают. Это животные, особенно собаки. Многие берут питомцев с собой на природу или к костру, не задумываясь о последствиях. Громкая музыка, шумные компании – все это может напугать животные и привести к стрессу или побегу. И я не говорю о праздничном столе. Безопасная Лига и Янова ночь – это и про людей, и про тех, кто рядом с ними каждый день. В этом выпуске программы «Дикая натура» поговорим о собаках и праздновании. Меня зовут Дмитрий Шандро, моя собеседница – ветеринар маленьких животных в клинике при Латвийском университете бионаук и технологий Вилма Черникова. Вилма, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня тот самый день, когда происходит основное празднование Лигу и Яновой ночи. И, соответственно, кто-то, наверное, начал праздновать уже в субботу, поскольку выходные длинные, так совпало аж 4 дня. Но, наверное, основная масса будет все же подсоединяться к празднованиям и всевозможным шашлыкам и прочим делам на природе, как это принято в такие праздники летнего солнцестояния, именно сегодня. И, соответственно, очень часто люди, у которых есть домашние животные, особенно теплокровные домашние животные, как правило, это кошки и собаки, не могут оставить своих питомцев. Ну, с кошками, наверное, чуть проще, а вот собак обычно забирают с собой, пусть на природе походит, свежим воздухом подышит. Накануне праздников было огромное количество предупреждений для людей. Это касалось продуктов питания, это касалось разведения костров, это касалось всего чего. Но вот как-то незаслуженно незамеченными и неотмеченными остались животные, а ведь они, попадая на ту же природу, в общем-то, тоже подвергаются определенным опасностям, и празднование с людьми, наверное, эту опасность даже в чем-то увеличивает, или я не прав?
Надо понимать, что собаки — это тоже члены нашей семьи, и может, это не до конца корректное сравнение, но в целом мы могли бы представить это, как будто мы берем с собой двухгодового ребенка. Что мы будем делать, как мы будем за ним смотреть и как будем обеспечивать его безопасность. В первую очередь нам надо думать о том, как мы будем кормить нашу собаку. Конечно, надо брать с собой чистую питьевую воду для собаки, надо брать с собой ее обычную еду, и ни в коем случае нельзя кормить со стола. Все наши шашлыки, жареные колбаски, жареные ребрышки для собаки это максимально плохо. Особенно если каждый гость еще начнет там что-то угощать, по чуть-чуть давать, ну, это может закончиться печально. Поэтому перед тем, как вы садитесь за праздничный стол, начинаете праздновать, ну, лучше всего предупреждать компанию, что, пожалуйста, не кормите собаку, пожалуйста. Конечно, надо думать про травмы. Самое частое, так кто-то может наступить на собаку. Собака может нечаянно что-то украсть. Надо смотреть, чтобы она не осталась бы одна у стола, чтобы кто-то следил бы, чтобы она там какой-то кусок сыра или кусок шашлыка не украла бы. Потому что если она, например, украдет какую-то закуску с этой палочкой внутри, палочка может застрять, она может травмировать пищеварительный тракт, будет плохо. Она может также подавиться. Также с костром надо быть очень осторожными. Ну, обычно, конечно, собака не пойдет в костер, но самая опасность, когда он уже потух, и кажется, что там только пепел, а под низом эти угли горячие. И, конечно, собака может туда забежать, наступить, и, ну, конечно, это будет заканчиваться сильным ожогом.
А если А если мы возьмем еще такой вариант, как факелы?
Там, конечно, те же самые правила, плюс в этих факелах обычно используется такая довольно ядовитая жидкость. Этот дым, он может раздражать дыхательную систему собаки, и этот дым сам по себе может быть токсичен, особенно для тех, у которых какой-нибудь хронический бронхит, там астма и так далее. Ну и, конечно, такая же опасность от огня. Этот факел, он там может нечаянно разлиться, упасть, и, ну, конечно, надо следить за этим.
Компания других собак. Обычно собачники там внутри своих каких-то там сообществ, содружеств во дворах домов или где там люди живут, в основном, если это многоквартирные дома, я думаю, что к городским собакам это в большей степени относится. Они общаются там вот своим каким-то коллективчиком, эти собаки друг друга знают, у них какие-то свои взаимоотношения. В случае, когда мы съезжаемся компанией с разными людьми, это, в общем-то, разные пузыри, в которых эти животные общаются. Здесь нужно о чем-то думать и на что-то, в общем-то, обращать свое внимание и обращать внимание других.
Естественно. Во-первых, как я уже говорила, этот праздник для собаки — это нестандартная стрессовая ситуация, и она может себя вести не так, как мы привыкли на это смотреть обычно, и она может неадекватно реагировать на общение с другими животными, если мы сравним, как это было бы в обычный день, если вы встретили какую-то собаку в парке, например. Поэтому всегда надо следить, чтобы она была на поводке, если приближается другая собака. Нельзя ее там оставить на произволе, то есть продолжать праздновать, а собаки там сами по себе где-то бегают, потому что они неожиданно могут какую-то агрессию показывать. Конечно, за этим надо следить.
Что касается каких-то других рисков, которые могут присутствовать на природе, ведь понятно, что собаки условно все время у нас где-то на улице гуляют. Но улица в городе, какой-то пустырь в многоквартирном районе или какой-то двор в середине многоквартирных домов, это не то же самое, что поле где-нибудь за пределами города. Это совершенно другая, ну, условная экосистема, там живут немножко другие животные, даже в отличие от какого-нибудь лесопарка, который у нас находится рядом, условно, в центре Риги.
Если мы сравниваем, конечно, с городом, тогда на природе намного больше есть риск словить какого-то клеща или пострадать от укусов комаров, поэтому еще раз надо подумать про защиту от комаров и от клещей. Как мы все знаем, клещи переносят несколько очень опасных болезней, там, например, пироплазмоз, болезнь Лайма, анаплазмоз. Это самое актуальное, что в Латвии. И укусы комаров, конечно. Во-первых, комары могут тоже болезни переносить, это во-первых. Во-вторых, опять, если чувствительная собака, тогда этот укус комара сам по себе может давать проблемы, раздражение. Конечно, на природе есть намного больше риск на какие-то травмы. Собака может переутомиться, она может побежать в лес, на что-то наступить, что-то съесть, где-то поцарапаться, порезаться. Эти такие основные риски.
А что касается всевозможных слепней, оводов и всего остального, что докучает, в общем-то, людям, как правило, правда, в основном в светлое время дня, и особенно, когда солнце светит, и домашним животным. Но в основном считается, я понимаю, что есть гладкошерстные собаки, но в основном считается, что, в общем-то, собака такая классическая, шерстяная, как-то защищена своей шерстью от подобных всяких кусающихся насекомых.
Да, но даже у собаки, у которой плотная шерсть, есть определенные части тела, которые не настолько плотно покрыты шерстью, например, лицо, нос, и также они страдают от этих укусов. И там так же, как с комарами. Да, только если мы сравниваем с укусом комара, конечно, если там какой-то овод, слепень, тогда эта реакция может быть намного сильнее. Поэтому, да, надо использовать эти репелленты, чтобы как-то защитить собаку.
А если мы возьмем насекомых другого порядка, это осы и пчелы. Понятно, что осы, в общем-то, случаются и где-то в городах, но я думаю, что найти осиное гнездо в поле, в лесу, может быть чуть более просто, и особенно если учесть, что осы будут привлечены столом человеческим. Там, если какая-то есть клубника, то будьте готовы, что они будут там. Насколько для собаки это, в общем-то, может быть опасно? Потому что понятно, что у людей бывает и там анафилактический шок, и всевозможные аллергические реакции на укусы. У собак тоже достаточно много бывает фотографий, когда места укуса раздувает довольно сильно. Но насколько это опасно для животного? Ведь многие считают, что, ну, в общем-то, типа, для зверей там это ничего страшного.
Ну, это очень зависит индивидуально. Конечно, в любом случае будет боль, неприятные ощущения у собаки, поэтому если это оса все-таки успела укусить, надо считаться с тем, что будет больно. И если вы начнете осматривать это место укуса, тогда собака может выражать какую-то агрессию, неадекватно реагировать, поэтому в первую очередь надо думать о своей безопасности, и тогда очень зависит. У кого-то будет только там боль какая-то, у кого-то может быть сильные реакции, похоже, как у человека, может опухать то место укуса, может быть более учащенное дыхание, ну и более сложные уже аллергические реакции. Если вы видите, что собака как-то себя плохо чувствует или очень большой отек начинает появляться, тогда в первую очередь надо звонить в клинику, советоваться с доктором. И что еще можно делать? Можно давать человеческие антигистамины. Они, может, не очень эффективны, как мы хотели бы, но если вы находитесь где-то в лесу, вдали от докторов и клиник, это, ну, хотя бы какая-то первая помощь.
Кстати, о клиниках и докторах. Для людей существуют там какие-то экстренные телефоны, куда звонить, ведь все-таки дни, в общем-то, красные и праздничные, и все работает совсем не так, как мы все привыкли, в том числе ветеринарные врачи тоже. Есть какой-то единый номер или куда, в общем-то, обращаться в случае экстренного случая?
Большинство клиник, конечно, будут закрыты на праздники или работать в каком-то дежурном режиме, но такого единого номера нету. Поэтому перед тем, как вы куда-то уезжаете на праздник и, ну, понимаете, что вы не будете рядом со своим врачом, к которому обращаетесь обычно, тогда лучше посмотреть заранее, какие клиники открыты, какие клиники круглосуточны и где вы можете искать помощь, если вдруг это нужно. То есть, когда вы собираете какую-то аптечку первой помощи, вы можете сюда и положить бумажку с номером клиники или записать себе в телефон это где-то. То есть, когда у вас будет это неприятное происшествие, тогда, чтобы не было этой паники, что вот, что мы сейчас будем тут искать, гуглить в интернете, в лесу, интернета нету, зоны нету и так далее, чтобы у вас эта информация была бы сразу, чтобы можно было не терять время и позвонить.
Повышаем немножко ставки и доходим до змей. В Латвии, конечно, сильно ядовитых змей нет. Есть одна, это гадюка. И здесь существует огромное количество, что касается оказания первой какой-то помощи человеку, мифов, ходящих из поколения в поколение. А в случае с собаками, насколько вообще опасна для собаки встреча с гадюкой? И что делать или вообще ничего не делать?
На самом деле, я хотела бы сказать, что, наверное, гадюка для собаки будет более опасна, чем для человека. Потому что собака, она ростом ниже. Она может тогда скорее приблизиться к этой змеи и скорее получить этот нежелаемый контакт. И если человек увидит гадюку, конечно, мы не пойдем еще там ее специально как-то тыкать и вызывать. У собаки будет другая реакция. Собака захочет подойти, посмотреть, кто это такой, пообщаться, и, конечно, она не будет понимать, что сейчас будет опасный укус. Обычно собаку она кусает куда-то в лицо, передние лапы, то есть это такие места тела, которые более опасны. И если никак не реагировать, тогда не очень часто, но бывают и летальные исходы. И если у вас есть подозрение, что это была змея, гадюка именно, тогда немедленно надо обращаться в клинику. Конечно, если это случилось, тогда надо стараться сильно не двигать собаку, потому что если все эти резкие движения, тогда мы этот яд можем еще больше распространять по организму, и тогда, конечно, шанс на выздоровление будет намного ниже. Большинство случаев там не надо какие-то специальные антидоты, но есть случаи, да, когда надо давать и противояд.
Вы говорите, если есть подозрения, как эти подозрения развеять в ту или иную сторону? То есть, ну, по большому счету, как выглядит укус змеи, люди вроде бы как и знают, это два прокола на там определенном расстоянии, а с другой стороны и не знают, потому что я не очень много знаю людей, которых кусали змеи. Ну, из простых обывателей, конечно.
Классический сценарий, как происходит укус змеи, это когда вот собака сама убежала там в какие-то кусты, человека не было рядом, и она вдруг оттуда возвращается с большим криком, с большой болью. То есть это намного хуже, чем укус какого-то насекомого. Там боль намного сильнее. Конечно, в тот момент в этой шерсти, можно сказать, нереально найти какие-то две точки и искать. Ну, не надо там сильно на это терять время, искать какие-то две точки, потому что с большой вероятностью вы их не найдете. Если собака одна возвращается, или вы слышите, как она там начинает плакать, тогда есть подозрение, что это змея, и ну, надо связываться с клиникой.
Вы упомянули, что собака куда-то сама убежала и откуда-то вернулась, допустим, наткнувшись на гадюку. Когда идут праздники вроде Нового года, и, в общем-то, это праздники достаточно шумные, традиционно используются какие-то салюты, еще что-то, собак рекомендуют не отпускать, в общем-то, с поводка никуда, и случаи, когда собака испугалась и куда-то убежала, стремглав, и потом ее очень трудно и долго ищут, и хорошо, если находят, такие предупреждения есть ежегодно. В случае с такими праздниками, как Лигуа, Янова ночь, собака, ну, что там, там же тихо, ну, костер, природа, что с ней станет? Ну, бегает она себе где-нибудь.
Ну, конечно, не надо позволять этой ситуации, что она где-то ночью сама бегает в незнакомом месте и в шумной обстановке. Но тоже также не до конца хороша идея просто ее держать где-то около стола или костра. Самый лучший подход – это обеспечить, что у собаки есть какое-то свое место, где она может укрыться в теплоте, но не в жаре. Может, если это жаркий день, тогда тень, где она может быть спокойна, то есть не совсем около этого праздника. Не в самом эпицентре всего веселья, где она нормально может прийти в себя от стресса и так далее. И, конечно, там она должна находиться на поводке, на достаточно длинном поводке, чтобы она там могла спокойно передвигаться, чтобы у нее там была свежая вода. Такие базовые вещи.
Если мы вспомним о том, что, в общем-то, у нас есть компания людей, а люди, особенно когда они празднуют, особенно когда это связано с каким-нибудь алкоголем, они зачастую в какой-то момент превращаются в нехилых таких дрессировщиков и знатоков душ животных и начинают к животным, в общем-то, приставать с наилучшими, конечно же, с наидобрейшими намерениями. А животные очень не любят, когда в них дышат парами алкоголя. Что вот в этой ситуации мне, как хозяину собаки, делать?
Конечно, да. Алкоголь – это токсично, и, конечно, ни одна собака этого не полюбит. Поэтому это все надо говорить заранее. То есть на первом месте – это адекватная коммуникация, адекватно как бы провести эти границы. Что мы можем делать, что нет. И ну, если все-таки человек не понимает и начинает донимать собаку, ну, тогда это общение в тот момент надо прекращать. И поэтому, да, уводить вот это укрытое место, где она не в эпицентре всего праздника. Никакой другой золотой формулы там нету. То есть все опирается на здоровую коммуникацию.
Вы начали с того, что упомянули, что животных ни в коем случае не нужно кормить какими-то снеками и прочими вкусняшками с человеческого стола. И вот здесь начинается один момент, который обычно на праздниках, ну, я, по крайней мере, видел несколько раз. Это когда люди начинают, например, отдавать собакам кости. Это ведь не мясо со стола, а это, ну вот, была у нас курочка, мы ее пожарили, а косточки отдали собаке.
Да, ну это классика, это классика. Потом на второй день, 24 июня, эти собаки появляются неожиданно в клинике, у них все болит, живот болит, их рвет, у них диарея, и тогда мы не знаем, с какого конца их начинать спасать. Во-первых, надо понимать, что вареные, жареные кости, они не имеют никакой ценности для организма собаки. Собака — это не мусорник, я извиняюсь. Мы не даем ей свои отходы. То есть опять я могу этот пример привести, что собака — это в каком-то образе это как наш ребенок. Мы своему ребенку будем давать кости, которые мы не доели? Ну нет, не будем. Мы ребенку будем давать его еду. Это одно, кости, конечно, но даже если это не кости, а просто жареный шашлык, там какие-то колбаски, это тоже нельзя давать собаке. Этот шашлык сам по себе, он может застрять, тоже может быть как инородное тело, так же, как кости. Если даже он переварится, может быть потом проблемы с пищеварением, может быть воспаление желудка, кишечника, поджелудочной железы, ну и потом эти последствия серьезные. А еще более такой опасный момент, где должна быть очень быстрая реакция, но она может быть невозможна. Это собака может подавиться костями или большим куском мяса. Или, если это крупные породы собака, она может много съесть этого мяса. После этого она идет там куда-то бегать, купаться. И, то есть эти такие резкие движения, большая физическая нагрузка сразу после еды. И тогда может быть заворот желудка. И это очень опасно. Если этот заворот случился, то ну, так качественно, реально помощь нужно оказывать в первые 6 часов. И если опять мы помним о том, что большинство клиник закрыты, мы находимся в деревне вдали от столицы, как мы доедем за этих 6 часов до города? Вообще сможет ли кто-то довезти собаку? И будут ли доктора на месте, которые смогут в тот момент оказать эту помощь? Так что не только кости, но еще все остальные, любая еда такая, которая тяжело переваривается даже человеку, для собаки она представляет еще больше опасности. Если человек, он чувствует, что он переедает, ну, может, я остановлюсь, собака очень часто этого не чувствует. Она просто съедает все, что мы ей даем, ну и потом надо лечить.
Ну и если закончить историю с костями, особенно с куриными костями, насколько я понимаю, и мы даже в одной из программ это проговаривали, сама кость меняет при термической обработке свою структуру. То есть из кости, которую можно там пожевать каким-то образом, она превращается в очень хрупкую штуку, которая колется на очень острые иглоподобные фрагменты.
Да, также все рубленые кости, все ребрышки делают то же самое, ну и куриные кости. И если даже она нигде не прокалывается, тогда эти вареные, жареные кости потом в кишечнике, они превращаются в такое что-то подобное на цемент. И тогда, конечно, кишечник закупоривается, и происходят страшнейшие запоры, которых, кстати, не всегда можно с ними справиться. Бывали и летальные исходы.
Если мы допустим, что да, нельзя кормить собаку со стола, да, собаку нужно обеспечить той пищей, которая напитается у вас дома. Это все понятно, это все прекрасно, но обязательно найдется кто-нибудь где-нибудь, который скажет, ну, один раз ничего с ней не случится. Вот на этот один раз и ничего с ней не случится, вот такой худший топ продуктов со стола, от, не знаю, от меньшего зла к большему, которую можно дать собаке. Если я врежу собаке немножко, и если я ее прям готов к врачу отправить. Вот какой-нибудь сыр Янов, например, который будет на столе 100%.
Янов сыр, скорее всего, это не будет. Самое страшное, на мое усмотрение, самое страшное, это эти жареные ребрышки. Там все будет сразу. И кости термически обработанные, и много жира, они жареные. Вот там мы можем все получить, и панкреатиты, и инородное тело. Если это еще большая масса, тогда еще до кучи заворот желудка, там можно просто все страшные истории в одну собаку организовать. Тогда всегда есть еще умники, которые хотят собаку угостить пивом, ведь это лига, все пьют пиво. Но надо понимать, что так же, как у человека, у алкоголя нету какой-то такой безопасной дозы. И, конечно, если человек выпьет бутылку пива, там, может, там не у каждого вообще понятно, что он там что-то выпил, то для маленькой собаки бутылка пива – это все летальный исход, можно сказать. Можно даже не поить специально пивом, достаточно тем, что собака может съесть какой-то маринад, даже не в смысле, что там надо ей давать какой-то алкоголь, но просто он в составе этого маринада, и собака украла шашлык с маринадом, или он где-то там пролился на полу, и собака начинает это слизывать там с лап, или, ну, с какой-то поверхности. То есть это уже риск на интоксикацию. Ну и все остальное, как продукты, которые сами по себе токсичны, например, тот же виноград, который токсичен для почек, и какие-то специи, которые могут раздражать. Но то, что хотелось бы отметить, да, это жареное мясо, жареные кости и алкоголь.
В наши времена уже довольно мало кто использует, например, какой-нибудь уксус или еще что-то, а в основном какая-то зелень, типа там лук, чеснок, какой-нибудь укроп, петрушка, кинза, кто что, а все это выглядит весьма здоровым.
Специи, и очень часто мы используем лук. Лук – это тоже токсичное вещество для собаки. Он работает в организме не так, как у человека. Мы можем вызвать серьезное отравление, малокровие и, возможно, опять же, летальный исход. Из таких самых популярных продуктов, да, лук, чеснок, особенно лук, да, он приносит большую опасность. Конечно, мы можем говорить про безопасность, мы можем предупреждать миллион раз, но никто не идеален, и мы не можем предусмотреть все ситуации. Поэтому перед тем, как мы куда-то едем, мы для себя собираем какие-то аптечки для первой помощи. То же самое мы можем сделать и для собаки, если все-таки что-то пошло не так. Во-первых, нам надо взять какой-то раствор для полоскания какой-то раны, если все-таки травма случилась. Это может быть обычный физраствор. Главное, чтобы там не было никакого спирта, чтобы она не раздражала.
Перекись водорода?
Перекись водорода, с ней большой вопрос. Она довольно сильно раздражает любую рану. Если там много крови, которая там запеклась на шерсти, тогда больше для цели гигиены она хорошо снимает эту кровь. Но если свежая рана, то я в целом не рекомендую эту перекись водорода туда лить. Да, лучше всего использовать обычный физраствор, который можно купить. Средство дезинфекции, оно опять же без спирта. Там не надо лить какую-то, не дай бог, зеленку или там йод со спиртом. Нет, есть обычный йод, где нету спирта, и этим можно сделать дезинфекцию. Можно взять какую-то мазь для раны тоже, чтобы обработать. Тогда надо взять какие-то материалы, стерильные бинты, эластичный бинт. Ну, то есть, если какая-то рана случилась, чтобы ее нормально на месте обработать, забинтовать, и тогда уже по надобности добираться до клиники. Может, если там небольшая царапина, тогда не стоит бросать весь праздник и мчиться в клинику. Может, можно тогда на следующий день приехать и эту рану показать доктору. Тогда очень важно, надо взять пинцет такой специальный для вынимания клещей. Я надеюсь, что все сделают эту обработку от инсектов, от клещей, но все-таки иногда они цепляются, несмотря на все наши препараты. И клещ, чтобы он мог бы перенести например, болезнь Лайма, он должен достаточно долго находиться на теле собаки. Это до 2 суток. То есть в целом это означает, что если мы заметили клеща, то чем скорее мы его удалим, тем меньше шанс, что потом будут какие-то проблемы. Тогда вам не помешают ножницы обычные, но с закругленными концами, да, опять же, чтобы сделать какую-то обычную повязку, что-то отрезать, завязать. Неплохо было бы, если были перчатки с собой, такие одноразовые, чтобы это все сделать так более гигиенично. И еще хорошо было бы, если был бы с собой градусник. Если случилось, что собака, например, кажется, что она там переутомилась или перегрелась, то есть надо померить температуру. Надо помнить, что нормальная температура у собаки это где-то 38,5 средняя, ну, от 38-39 это мы считаем, что нормально. Если свыше 39, тогда уже подозрение, что, возможно, она уже повышена. Это может не до конца аптечка, но о чем тоже стоит подумать. Надо взять запасной поводок, запасной ошейник, потому что может случиться что угодно, он может неожиданно там порваться или потеряться, и то есть, чтобы не думать, из чего сейчас сделать поводок или ошейник, у вас есть запасной, и так эту проблему решить. Из лекарств, конечно, многие собаки имеют какие-то хронические заболевания. Тогда вряд ли кто-то на Лигу вдруг в эту ночь понимает, что там у собаки хронические артриты или хроническая аллергия. Тогда это эти какие-то лекарства, которые вы даете в случае обострения какого-то, обычно это все проговаривается уже со своим доктором заранее. Тогда в случае этого обострения пусть эти медикаменты будут с собой. Если так случилось, что собаке болит из-за какой-то травмы и все равно какой причины, то какие-то обезболивающие трудно посоветовать что-то такое конкретное, потому что то, что мы используем, это ну, зависит от породы, от возраста, от веса, то есть нету какой-то универсальной там таблеточки. Но, во-первых, надо помнить, что человеческий ибуметин максимально токсичен для собаки. Лучше ей пусть болит, к сожалению, чем она будет получать этот ибуметин.
Вот только хотел спросить, можно ли взять и использовать человеческую взятую какую-то экстренно минимальную аптечку на собаку?
К сожалению, до сих пор мы с этим сталкиваемся, что у собаки что-то случилось, она там побила лапу и так плакала, и мы чуть-чуть дали там капельку ибуметина. Для нас это капелька, собака в 10 раз меньше нас. И, конечно, для нее это большая доза, еще и при том токсического лекарства. Из человеческих, но если нету вообще другого выхода, вы не можете попасть к врачу сразу, вы можете использовать парацетамол человеческий. Но перед тем, как его давать, опять вы можете позвонить в эту круглосуточную клинику. Вам надо объяснить, что случилось, какой возраст, какой вес собаки и какого рода боль, что конкретно там болит, что за травма. И тогда доктор вам скажет, сколько можно давать и как часто. То есть парацетамол, да, это можно взять с собой. Такой, на крайний случай.
А Тавигил какой-нибудь?
Да, Тавигил. В ветеринарной медицине эти антигистамины, Тавигил, они работают достаточно плохо. Но иногда они хоть чуть-чуть могут помочь. Вы можете давать этот Тавигил. Не надо ожидать, что он очень поможет. Но он хотя бы не нанесет никакого вреда. Возможно, сколько-то снизит отек, например, там, после укуса осы. Ну, хотя бы не будет токсичным, да, это уже хорошо. Первый закон — это не навредить своими медикаментами. Что вы можете взять еще? Это какие-то таблетки, пасты от поноса, потому что вы можете миллион раз говорить, что нельзя собаку там кормить чем-то со стола, но что-то может пойти не так, и все-таки она получит то, что не нужно. Тогда, да, какие-то безрецептурные обычные таблетки можно заранее положить или пробиотик. Надо подумать, чтобы у собаки была бы какое-то одеяло. Можно даже взять из человеческой аптеки, есть это термоодеяло из фольги. То есть если она переутомилась, устала, или, ну, по каким-то причинам у нее есть шанс, что она там может замерзнуть, тогда да, обычное одеяло. Это тоже пригодится.
Ну, в общем, в любом случае, едем мы получать хорошее настроение, но, тем не менее, подумать о том, что что-то может пойти не так, стоит, и для собаки собирать нужно все-таки такую, хорошо, если не понадобится, но отдельную аптеку, и ни в коем случае не рассчитывать, что мы сейчас человеческими зеленками и буметинами и еще чем-то быстренько обойдемся.
Да, это такие классические вещи, которые мы видим в клинике до сих пор, и, кажется, совсем ненужные травмы, которые, если владелец хоть чуть-чуть подумал бы, то этого не было бы. Насчет этих аптечек, не так давно я смотрела, что предлагают наши зоомагазины. На самом деле можно даже сильно не заморачиваться, можно купить готовую аптечку, где вот эти все базовые вещи примерно уже есть, только еще надо добавить, может, эти медикаменты от поноса, такие, ну, первой помощи. Такие, ну да, уже можно готовое купить тоже.
Да. Ясно. Ну да, большое спасибо за рассказ. И будем надеяться, что все вот это вот, что мы проговорили, никому не потребуется. И 24 числа действительно никто не будет бегать в поисках ветеринарного врача, чтобы помочь собаке, которая пострадала ввиду действий или бездействия самого человека.
Да, желаю вам всем хороших праздников, веселых, безопасных, и чтоб вам в ближайшие дни не понадобился доктор ни человеку, ни собаке.
Всего доброго.
До свидания.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».